Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов, прослышав о волшебных церемониях пришлого кудесника, толпами устремляются на Себу. Еще несколько дней, и на этих островах не остается ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил бы головы перед святым Крапилом. Более удачно не могло сойти предприятие. Магеллан достиг всего. Пролив найден, другой конец земли нащупан. Новые, богатейшие острова вручены испанской короне. Несметное множество языческих душ христианскому Богу. И все это торжество из торжеств достигнуто без единой капли крови. Господь помог рабу своему. Он вывел его из тягчайших испытаний, горше которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств, уже перенесенных? Что еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех всего, что он предпримет во славу Господа и своего короля, наполняет его. И эта вера станет его роком. Все удалось Магеллану, как будто ангелы освещали ему путь. Он подчинил новые государства испанской короне. Но как сохранить за королем уже добытое? Дольше оставаться на Себу он не может, как не может покорить один за другим все острова архипелага. А поэтому Магеллан, всегда мыслящий историческими этапами, видит лишь один способ упрочить испанское владычество на Филиппинах, а именно поставить Карлоса Хумабона, первого католического великого раджу, повелителем над всеми остальными раджами. Союзник испанского короля, король Карлос Себуанский, должен отныне пользоваться большим престижем, чем другие, не безрассудством и легкомыслием, а хорошо продуманным политическим ходом было поэтому обещание Магеллана оказать вооруженную помощь королю Себуанскому, если кто-либо посмеет противиться его власти. По чистой случайности, именно в эти дни представляется случай продемонстрировать такую помощь. На крохотном островке Матан, расположенном напротив Себу, правит раджа по имени Силапулапу, издавна выказывавший непокорство властителю Себу. На этот раз он запрещает своим подданным снабжать продовольствием неведомых гостей Карлоса Хумабона. И такое враждебное поведение, быть может, не лишено оснований. Где-то на его островке, должно быть потому, что матросы после долгого вынужденного воздержания, как исступленные, гонялись за женщинами, произошла кровавая свалка, во время которой было сожжено несколько хижин. Неудивительно, что Силапулапу хочет как можно скорее избавиться от чужеземцев. Но его неприязненное отношение к гостям Хумабона кажется Магеллану отличным поводом показать свою мощь. Не только властитель Себу, все царьки окрестных островов должны воочию увидеть, как разумно поступили те, кто подчинился испанцам, и какое жестокое возмездие ждет тех, кто противоборствует этим громовержцам. Этот маленький, не слишком кровавый спектакль может оказаться убедительнее всяких речей. И вот Магеллан спрашивает Хумабона, не хочет ли он прочесть строптивому царьку огнестрельное нравоучение, чтобы раз и навсегда внушить уважение остальным. Как это ни странно, но раджа Себу встречает этот план без особого восторга. Быть может, он боится, что подчиненные племена восстанут против него тотчас же после отъезда чужестранцев. Серрано и Барбоза также отговаривают адмирала от этого ненужного похода. Но Магеллан и не помышляет о настоящих военных действиях. Смирится мятежный правитель добровольно, тем лучше для него и для всех остальных. Заклятый враг ненужного кровопролития. Антипод воинственных конкистадоров, Магеллан сначала посылает к Силапулапу своего невольника Энрике и купца Мавра с предложением честного мира. Он требует одного, чтобы правитель Матана признал власть Раджи острова Себу и верховенство Испании. Если Силапулапу согласится, испанцы будут жить с ними в мире и согласии. Если же он откажется признать эту верховную власть, тогда ему покажут, как больно колются испанские копья. Но Раджа отвечает, что и его люди вооружены копьями. Пусть это бамбуковые и тростниковые копья, но острия их достаточно хорошо закалены на огне, и испанцы могут сами в этом убедиться. После столь надменного ответа у Магеллана, символически представляющего всемогущество Испании, остается лишь один аргумент — оружие. Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллан впервые оставляет в пренебрежении наиболее характерные свои качества — осмотрительность и дальновидность. Кажется, впервые. Этот все точно рассчитывающий человек легкомысленно бросается навстречу опасности. Поскольку Раджа Себу изъявил готовность дать испанцам для этой экспедиции 1000 своих воинов, а Магеллан со своей стороны легко мог бы переправить на островок человек 150 из своего экипажа, не подлежит сомнению, что раджа этого блошиного острова, который даже нельзя отыскать на нормальной карте, потерпел бы полное поражение. Но Магеллан не хочет бойни. В этой экспедиции для него важнее нечто иное и более значительное — престиж Испании. Адмирал императора Старого и Нового Света считает ниже своего достоинства посылать целое войско против этого темнокожего голодранца, в жалкой хижине которого нет ни одной незаплатанной циновки, и выставлять превосходящие силы против жалкой оравы островитян. Магеллан преследует обратную цель — наглядно доказать, что один хорошо вооруженный, закованный в латы испанец, шутя, справится с сотней таких голышей. Единственная задача этой карательной экспедиции — заставить население всех островов архипелага уверовать в миф о неуязвимости и богоподобности испанцев. То, что несколько дней назад на флагманском судне было показано раджам, Массаве и Себу, в качестве увеселительного зрелища, когда 20 туземных воинов одновременно со всего размаха ударяли своими палками, копьями и кинжалами по добротной испанской броне, а закованный в нее человек оставался невредимым, теперь в более крупном масштабе должно подтвердиться на примере строптивого царька. Только по этим чисто психологическим соображением, обычно столь осторожный Магеллан, вместо того, чтобы захватить с собой всю команду, берет всего 60 человек. А Радже Себу со вспомогательным отрядом приказывает остаться в лодках и не вмешиваться в то, что произойдет. Только в качестве свидетелей, в качестве зрителей приглашают их присутствовать при назидательном зрелище, как 60 испанцев смиряют всех предводителей царьков и раджей этого архипелага. Неужели многоопытный калькулятор на сей раз допустил ошибку в своих расчетах? Безусловно, нет. В историческом аспекте такое соотношение 60 закованных в латы европейцев против 1000 нагих туземцев, вооруженных копьями с наконечниками из рыбьей кости, отнюдь не является абсурдным. Ведь с 4-5 сотнями воинов Кортес и Писарро, преодолевая сопротивление сотен тысяч мексиканцев и перуанцев, покоряли целые государства. По сравнению с такими начинаниями, Магеллановая экспедиция на островок величиной с булавочную головку действительно была только военной прогулкой. Что об опасности он думал так же мало, как и другой великий мореплаватель, капитан Кук, лишившийся жизни в такой же ничтожной стычке с островитянами, в достаточной мере явствует из того, что набожный католик Магеллан, обычно перед каждым решительным делом, заставлявший команду принимать причастие, на этот раз не отдал такого распоряжения. 2-3 выстрела, 2-3 основательных удара, и бедные воины Силапулапу, как зайцы, пустятся на утек. И тогда здесь, почти без кровопролития, на веки веков торжественно утвердится нерушимое могущество Испании. Кук Джеймс, 1728-1779 годы, великий английский мореплаватель, погиб на острове Гавайи в стычке с местными жителями. В эту ночь с четверга на пятницу 27 апреля 1521 года, когда Магеллан и 60 его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, разделяющий острова, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неведомая черная птица, похожая на ворона. И правда, вдруг начинают выть все собаки. Испанцы, суеверные не меньше простодушных детей природы, боязливо осеняют себя крестным знамением. Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание, отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон? По роковой случайности этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов шлюпки не могут приблизиться к берегу. Таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства — смертоносного огня мушкетов и аркебуз, один гром которых заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, 60 тяжело вооруженных воинов, прочие испанцы остаются в лодках, бросаются в воду с Магелланом во главе, который, по словам Пигафетты, как добрый пастух, не покидал своего стада. По бедра в воде проходят они немалые расстояния до берега, где неистово крича, завывая и размахивая щитами, их дожидается целое полчище туземцев. Тут противники сталкиваются. Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пигафетты, который сам, тяжело раненый стрелой, до последней минуты не покидал своего возлюбленного адмирала. «Мы прыгнули, — повествует он, — в воду, доходившую нам до бедер, и прошли по ней расстояние вдвое больше того, какое может пролететь стрела, а лодки наши из-за рифов не могли следовать за нами. На берегу нас поджидало 1500 островитян, разделенных на 3 отряда, и они тотчас с дикими воплями ринулись на нас. 2 толпы атаковали нас с флангов, а 3 с фронта. Адмирал разделил команду на два отряда. Наши мушкетеры и арбалетчики в течение получаса полили издалека с лодок, но тщетно, ибо их пули, стрелы и копья не могли на таком дальнем расстоянии пробить деревянные щиты дикарей и разве что повреждали им руки. Тогда адмирал громким голосом отдал приказ прекратить стрельбу, очевидно, желая приберечь порох и пули для решающей схватки, но его приказ не был выполнен. Островитяне же, убедившись, что наши выстрелы почти или даже вовсе не наносят им вреда, перестали отступать. Они только все громче вопили и, прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов придвигались все ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными на огне деревянными копьями, камнями и комьями грязи, так что мы с трудом от них оборонялись. Некоторые даже метали в нашего командира копья с железными наконечниками. Чтобы нагнать на них страху, адмирал послал несколько воинов поджечь хижины туземцев. Но это только сильнее разъярило их. Часть дикарей кинулась к месту пожара, который уже успел уничтожить 20 или 30 хижин, и там они убили двоих из наших людей. Остальные с еще большим ожесточением бросились на нас. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала, после чего он отдал приказ медленно, шаг за шагом, отступать. Но тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала, а он уже много лет хромой, явно замедлял отступление, осталось не более 7 или 8 человек. Теперь на нас со всех сторон сыпались дротики и камни, и мы уже не могли сопротивляться. Бомбарды, имевшиеся в наших лодках, были не в состоянии нам помочь, так как мелководье удерживало лодки вдали от берега, и так мы отступали все дальше, стойко обороняясь, и были уже на расстоянии полета стрелы от берега, и вода доходила нам до колен, но островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья. И таким образом метали одно и то же копье 5-6 раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него. Дважды им уже удалось сбить шлем с его головы. Он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление. И так сражались мы более часа, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьем ранить адмирала в лицо. Разъяренный, он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьем, но оно застряло в теле убитого. Тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в левую руку, и она перестала действовать. Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он рухнул наземь. В тот же миг островитяне на него налетели и стали колоть его копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя. В мелкой стычке с ордой голых островитян бессмысленно погибает в высшую, прекраснейшую минуту осуществления величайший мореплаватель истории. Гений, который, подобно Просперо, укротил стихии, обуздал бури и одолел людей, сражен жалкой горсточкой дикарей, войском Селапу-Лапу. Но только жизнь может отнять у него эта нелепая случайность, не победу, ибо великое его дело уже почти доведено до конца, И после этого сверхчеловеческого деяния личная судьба уже не имеет большого значения. Но, к сожалению, за трагедией его героической гибели слишком быстро следует сатировское действо. Те самые испанцы, что несколько часов назад, как небожители, взирали на жалкого царька Матана, доходят до столь глубокого унижения, что вместо того, чтобы немедленно послать за подкреплением и отнять от убийц труп своего вождя, трусливо посылают к Силапулапу парламентера с предложением продать им тело. За несколько погремушек и пестрых тряпок рассчитывают они выкупить бренные остатки адмирала. Но более надменный, чем малодушные соратники Магеллана, голый триумфатор отклоняет сделку. Ни на зеркальце, ни на стеклянные бусы, ни на яркий бархат не выменяет он тело своего противника. Этот трофей он не продаст, ибо уже по всем островам разнеслась молва, что великий Силапулапу с легкостью, как птицу или рыбу, сразил иноземного повелителя грома и молний. Никто не знает, что сделали несчастные дикари с трупом Магеллана. На волю какой стихии? Огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха? Предали они его бренное тело. Ни единого свидетельства нам не осталось. Утрачена его могила. Таинственно потерялся в неизвестности след человека, отвоевавшего у бескрайнего океана его последнюю тайну. Возвращение без предводителя. 27 апреля 1521 года, 6 сентября 1522 года. 8 человек убитыми потеряли испанцы в жалкой стычке с Силапулапу. Цифра сама по себе довольно ничтожная, но гибель адмирала превращает этот день в великую катастрофу. Со смертью Магеллана исчезает волшебный ореол, до той поры возносивший белых пришельцев на божественную высоту. А ведь главным образом на мнимой непобедимости зиждились успехи и могущество всех конкистадоров. Несмотря на всю храбрость, выносливость, несмотря на все их воинские добродетели и доспехи, ни Кортесу, ни Писарро никогда не удалось бы победить десятки, сотни тысяч противников, если бы им, как ангел-хранитель, не сопутствовал миф о непобедимости и неуязвимости. Невиданные, всеведущие создания, умеющие извергать громы и молнии из своих дубинок, смятенным туземцам казались неуязвимыми. Их нельзя было ранить, ибо стрелы отскакивали от их доспехов. От них нельзя было спастись бегством, ибо огромные четвероногие звери, с которыми они срослись воедино, неминуемо настигали беглеца. Ничто так наглядно не свидетельствует о парализующем воздействии этого страха, как один эпизод эпохи завоеваний, когда какой-то испанец утонул в реке. 3 дня лежало его тело в индейской хижине. Индейцы смотрели на него, но не решались к нему притронуться. Из страха, как бы неведомый бог, не ожил. Только когда труп начал разлагаться, они набрались храбрости и подняли восстание. Стоило только одному белому богу оказаться тленным. Стоило непобедимым только раз потерпеть поражение, и колдовские путы рухнули. Миф о божественной мощи белых развеялся в прах. Так и на этот раз. Раджа Себу беспрекословно подчинился повелителям грома и молний. Он смиренно принял их веру, полагая, что их бог сильнее деревянных башков, которым он до сих пор поклонялся. Он надеялся, втершись в дружбу к этому неведомому сверхъестественному существу, стать в скором времени могущественнейшим властителем всех окрестных островов. Но вот он сам, и с ним тысячи его воинов со своих челнов видели, как Сила-Пулапу, ничтожный, мелкий предводитель, одержал победу над белыми богами. Собственными глазами видел он, как их громы и молнии оставались бессильными, и более того, видел, как якобы неуязвимые воины в своих сверкающих доспехах позорно бежали от голых дружинников Сила-Пулапу, и, наконец, как они отдали тело своего господина на поругание туземцам. Может быть, решительные меры были бы еще в состоянии спасти престиж испанцев, если бы энергичный военачальник немедленно собрал всех моряков, если бы все они тотчас переправились на Матан, стремительной атакой отбили бы у туземцев тело своего великого начальника и жестоко покарали как самого царька, так и подвластное ему племя, тогда, быть может, Раджу Себу тоже охватил бы спасительный ужас. Но вместо этого Дон Карлос Хумабон, теперь уже ему недолго осталось носить это царственное имя, видит, что побежденные испанцы смиренно посылают послов к победоносному царьку, чтобы за деньги и вещи выторговать у него тело Магеллана. И что же? Жалкий царек ничтожного острова оказывает неповиновение белым богам и с презрением прогоняет их парламентеров. Трусливое поведение белых богов не могло не навести короля Карлоса Хумабона на странные размышления. Быть может, он испытывает нечто сходное с горьким разочарованием Калибана, когда бедный обманутый простак убедился, что опрометчиво принятый им за бога Тринкуло всего лишь хвостун и пустомеля. Да и вообще, испанцы немало поусердствовали, чтобы разрушить добрые согласия с туземцами. Петр Ангьерский, тотчас по возвращении опросивший матросов о подлинной причине перелома, совершившегося в отношениях с туземцами после смерти Магеллана, получил от очевидца объяснение, вероятно, от генуэзца Мартина, вполне исчерпывающее объяснение. Обесчещение женщин явилось, надо полагать, причиной волнений. Несмотря на всю свою строгость, Магеллан не мог воспрепятствовать распаленным долгим воздержанием матросам наброситься на жен гостеприимных хозяев. Тщетно пытался он удерживать их от насильственных действий и даже подверг наказанию своего шурина Барбозу, три ночи проведшего на берегу, и эта разнузданность, вероятно, еще возросла после смерти Магеллана. Во всяком случае, вместе со страхом перед их военной мощью исчезло и всякое уважение к этим пришлым разбойникам. Видимо, испанцы почуяли возрастающее недоверие к ним, ибо внезапно заторопились. Скорее, скорее погрузить товары и прочую поживу и прямиком к островам пряностей. Идея Магеллана — миром и дружбой упрочить на Филиппинских островах главенство Испании и католической церкви. Мало занимает его более меркантильных преемников. Лишь бы скорее покончить с этим и вернуться на родину. Но для завершения торговых сделок испанцам необходима помощь Магелланова невольника Энрике. Ведь он единственный, кто благодаря знанию туземного языка может служить посредником в торговле. И вот при этом обстоятельстве обнаруживается Отсутствие того умения обращаться с людьми, благодаря которому более гуманный Магеллан неизменно достигал величайших своих успехов. Верный его раб Энрике до последней минуты не покидал своего хозяина. Раненым доставили его обратно на корабль, и теперь он лежит неподвижно, укутанный своей циновкой, то ли страдая от полученной раны, то ли тяжко и упорно скорбя о гибели горячо любимого господина, к которому он привязался с безотчетной верностью сторожевого пса. И тут Дуарте Барбоза, после смерти Магеллана, избранный вместе с Серано начальником флотилии, совершает глупость, нанеся смертельное оскорбление верному рабу Магеллана. Грубо заявляет он, пусть Энрике не воображает, что после смерти своего господина может бездельничать, что он уже не невольник. По возвращении на родину его немедленно передадут вдове Магеллана, а покуда он обязан повиноваться. Если он тотчас не встанет и не отправится на берег исполнять свои обязанности толмача, ему придется отведать арапника. Энрике, из опасной расы малайцев, никогда не прощающих оскорбления, потупясь, выслушивает он эту угрозу. Ему не может быть неизвестно, что, согласно завещанию Магеллана, он после смерти своего господина должен быть отпущен на свободу и даже получить известную сумму денег. Он молча стискивает зубы. Эти наглые преемники его великого господина и учителя, желающие украсть его свободу и не сочувствующие его горю, расплатятся за то, что называли его Перо, собака, и вправду обошлись с ним, как с собакой. Коварный малаец внешне ничем не выдает своих мстительных замыслов. Покорно отправляется он на рынок, покорно выполняет при купле и продаже обязанности толмача, но одновременно во зло использует свое опасное искусство. Он осведомляет Раджу Себу, что испанцы уже готовятся погрузить обратно на суда оставшиеся непроданными товары, и на следующий день намерены незаметно исчезнуть, увозя с собой все свое добро. Если король теперь проявит должную расторопность, он с легкостью захватит все товары, ничего взамен не отдавая, и даже сможет завладеть при этом тремя превосходными кораблями. Скорее всего, мстительный совет Энрике вполне отвечал сокровенным желаниям Раджи Себу. Во всяком случае, его речи были выслушаны благосклонно. Вдвоем они вырабатывают план и осторожно подготовляют его выполнение. Внешне оживленная торговля продолжается. Сердечнее, чем когда-либо, обращается король Себу со своими новыми единоверцами, да и Энрике. С того дня, как Барбоза пригрозил ему плеткой, видимо, полностью излечился от лени. Через 3 дня после смерти Магеллана, 1 мая, он с сияющим лицом приносит капитанам особенно радостную весть. Наконец-то Раджа Себу получил драгоценности, которые он обещал послать своему повелителю и другу, королю Испании. Желая обставить вручение даров как можно более торжественно, он созвал своих подданных и подвластных ему предводителей племен. Пусть же и оба капитана, Барбоза и Серано, явятся в сопровождении наиболее знатных испанцев, чтобы принять из рук Раджи подарки, предназначенные для верховного его повелителя и друга, короля Карлоса Испанского. Будь Магеллан в живых, он, несомненно, вспомнил бы из времен индийских своих походов о столь же любезном приглашении властителя Малакки, когда доверчиво сошедшие на берег капитаны были по данному знаку перебиты, и друг его, Франсишко, однофамилец Жуана Серрано, спасся только благодаря личной храбрости Магеллана. Но этот, второй Серрано, Эдуард и Барбоза, ничего не подозревая, идут в западню, расставленную их новым братом во Христе. Они принимают приглашение. И здесь снова подтверждается старая истина, что звездочеты ничего не знают о собственной судьбе. Ибо к ним примкнул и астролог Андрес де Сан-Мартин, по-видимому, забывший предварительно составить себе гороскоп, тогда как столь обычно любопытствующего Пигафетту на сей раз спасает рана, полученная в бою на Матане. Он остается лежать на циновке, и это сохраняет ему жизнь. Всего на берег отправляется 29 испанцев, и в их числе роковым образом лучшие, опытнейшие мореплаватели и кормчие. Торжественно встреченные они отправляются в пальмовую рощу, где раджа приготовил им пиршество. Несметные толпы привлеченных, казалось, одним любопытством туземцев, со всех сторон окружают испанских гостей во внезапном порыве сердечности. Однако настойчивость, с которой раджа старается завлечь испанцев вглубь пальмовой рощи, не по душе кормчему Жуану Карвальо. Он делится своими подозрениями с альгвасилом флотилии Гомесом де Эспиносой. Они решают как можно скорее доставить с кораблей на берег весь экипаж, чтобы в случае измены выручить товарищей. Под благовидным предлогом они выбираются из толчии и спешат к кораблям. Но не успевают они взойти на борт, как с берега до них доносятся душераздирающие крики. Совершенно так же, как некогда в Малакке туземцы напали на беспечно пирующих испанцев, не дав им схватиться за оружие. Одним ударом вероломный раджа Себу избавился от всех своих гостей и завладел всеми товарами и оружием, равно как и неуязвимыми доспехами испанцев. Люди на кораблях в первую минуту цепенеют от ужаса. Затем Карвальо, вследствие гибели всех остальных капитанов, в мгновение ока ставший начальником флотилии, отдает приказ приблизиться к берегу и открыть по городу огонь из всех орудий. Залп гремит за залпом. Может быть, Карвальо надеется этими репрессиями спасти жизнь хоть нескольким товарищам. Может быть, это только проявление бессильной ярости. Но как раз в эту минуту, когда первые ядра уже начинают крушить хижины, происходит нечто страшное. Одна из тех ужасающих сцен, которые навеки врезаются в память людей, живо их себе представивших. Один из подвергшихся нападению испанцев, храбрейший из них, Жуан Серрано, таинственное повторение, точь-в-точь, как некогда Франсишко Серрано на Малакском побережье, в последнюю минуту вырывается из рук убийц и бежит к взморью. Но враги гонятся за ним, окружают его, связывают по рукам и ногам. И вот он стоит, беззащитный, теснимый толпой убийц и из последних сил кричит товарищам на кораблях, чтобы они прекратили огонь. Иначе мучители убьют его. Он молит их ради всего святого выслать лодку с товарами, чтобы выкупить его. Какое-то одно мгновение. Кажется, что торг состоится. Цена жизни храбрейшего из капитанов уже установлена. Две бомбарды и несколько бочонков меди. Но туземцы требуют, чтобы товары были доставлены на берег. А Карвальо, возможно, опасается, как бы эти уже однажды нарушившие слово негодяи не присвоили себе не только товары, но и шлюпку. Возможно же, Пигафетта сам высказывает это подозрение, что честолюбец уже не хочет расстаться со столь внезапно доставшимся ему званием командира что он не склонен более служить простым кормчим под началом выкупленного Серрано. Так или иначе, но чудовищное деяние совершается. На взморье, истекая кровью, извивается в оковах раненый, обливающийся предсмертным потом человек, теснимый толпой кровожадных дикарей. Единственная его надежда, что на расстоянии полета камня находятся три превосходно вооруженных испанских судна с раздутыми парусами, а у борта флагманского корабля стоит его земляк Карвальо, его камраде, его названный брат, с которым он разделял тысячи опасностей, и кто скорее пожертвует последним, чем покинет его в беде. И снова вопит он охрипшим голосом: «Скорее, скорее пришлите выкуп!» Жадно вперяет он глаза в шлюпку, покачивающуюся рядом с кораблем. Почему мешкает Карвальо? Почему он так долго медлит? Но вот мореход Серрано, знающий любое движение на корабле, воспаленными глазами видит, как шлюпку поднимают на борт. Предательство, измена. Вместо того, чтобы послать к нему спасительную шлюпку, суда начинают скользить к открытому морю. Флагманское судно уже обращается вокруг якоря, уже паруса надуваются попутным ветром. В первую минуту несчастный Серрано не может, не хочет понять, что его, начальника, капитана, собственные его товарищи по приказу его названного брата трусливо предают в руки убийц. Еще раз сдавленным голосом кричит он вслед беглецам, просит, приказывает, неистовствует в предсмертной тоске и отчаянии. А когда ему уже становится ясно, что все три корабля снялись с якоря и покидают рейд, он еще раз из последних сил набирает воздуха в сдавленную путами грудь и по волнам к Жуану Карвальо доносится ужасное проклятие. В день страшного суда он будет призван к ответу перед Всевышним за подлое свое предательство. Но слова этого проклятия — последние слова Серрано. Собственными глазами видят предавшие его товарищи, как убивают их избранного начальника. И еще прежде, чем суда успевают выйти из гавани, под торжествующие клики туземцев рушится огромный крест, воздвигнутый испанцами. Все, что за недели кропотливой, тщательной работы было достигнуто Магелланом, пошло прахом из-за легкомыслия и безрассудства его преемников. Покрытые позором, с предсмертным проклятием умирающего капитана, еще звучащим в их ушах, постыдно повернувшись спиной к ликующим дикарям, как преследуемые разбойники, покидают они тот остров, на который, подобно богам, вступили под предводительством Магеллана. Печален смотр боевых сил, который производят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу. Из всех ударов судьбы, перенесенных флотилией с момента отплытия, это пребывание в Себу оказалось наиболее тяжким. Не только незаменимого своего предводителя Магеллана потеряли они, но и самых опытных капитанов — Дуарте Барбозу и Жуана Серрано, знатоков Ост-Индского побережья, более всего необходимых им теперь во время обратного плавания. Со смертью Андреаса де Сан-Мартино они утратили мастера навигационного дела. Бегство Энрике лишило их переводчика. При перекличке из взятых на борт в Севилье 265 человек налицо оказываются всего 115. Экипаж так малочислен, что распределить его на три корабля уже не представляется возможным. а потому лучше пожертвовать одним из трех судов и таким образом обеспечить два других достаточным числом людей. Жребий добровольного потопления выпадает на долю Концепсиона, давно уже давшего течь, и потому ненадежного в предстоящем трудном плавании. И неподалеку от острова Бухоль смертный приговор над ним приводится в исполнение. Все, что только может пригодиться, вплоть до последнего гвоздя, до самого истрепанного каната, переносится на два других корабля. Опустошенные деревянные останки предаются огню. Мрачно созерцают матросы, как разгорается, едва заметное вначале, чуть тлеющее пламя, как оно затем огненными щупальцами со всех сторон охватывает судно. Два года подряд бывшие их домом и родиной. И как, наконец, жалкий обуглившийся остов погружается в чуждые враждебные воды. Пять кораблей с весело развивающимися вымпелами, с многолюдной командой вышли из Севильской гавани. Первой жертвой стал Сантьяго, разбившийся у Патагонских берегов. В Магеллановом проливе Сан-Антонио вероломно покинул флотилию. Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути. Тринидад, бывшее флагманское судно Магеллана, и маленькая, невзрачная Виктория, которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана. Отсутствие подлинного вождя, опытного начальника Магеллана, вскоре сказывается в неуверенности курса, взятого уменьшившейся до столь ничтожных размеров флотилий. Точно слепые или ослепленные ощупью бредут суда среди островов Зонского архипелага. Вместо того, чтобы взять курс на Зюйтвест, к Молукским островам, совсем уже близким, они неуверенными зигзагами, то устремляясь вперед, то снова возвращаясь вспять, блуждают в северо-западном направлении. Целых полгода потрачено понапрасну в этих бесцельных скитаниях то к Манданао, то к Борнео. Но в падении дисциплины еще резче, чем в этой неуверенности курса, сказывается отсутствие прирожденного вождя. Под суровым управлением Магеллана не было ни грабежа на суше, ни пиратства на море. Неуклонно соблюдался строгий порядок и отчетность. Ни на минуту не забывал Магеллан, что звание адмирала королевской флотилии обязывает его даже в самых далеких странах блюсти честь испанского флага. Его жалкий преемник, Карвальо, обязанный своим адмиральским званием лишь тому, что Раджи, Матана и Себу умертвили всех старше его по чину, не ведает нравственных сомнений. Он пиратствует без зазрения совести. Он забирает все, что попадается на пути. Любую повстречавшуюся джонку грабит. Выкуп, взимаемый при этих оказиях, Карвальо, немало не стесняясь, кладет в собственный карман. Он никому не отдает отчета, объединив в своем лице счетовода и казначея. И в то время, как Магеллан во имя дисциплины не допускал на борт ни единой женщины, Карвальо с ограбленной им джонки перевозит на корабль трех туземок под предлогом принесения их в дар королеве испанской. В конце концов, экипажу наскучил этот новоявленный паша. Убедившись, сообщает Делькано, что он заботится не о деле короля, а только о собственной выгоде, моряки смещают своего обзаведшегося гаремом начальника и заменяют его триумвиратом в составе капитана Тринидада Гомеса де Эспиносы, капитана Виктории Себастьяна дель Кано и облеченного званием командира армады кормчего Понсеро. Но суть дела от этого не меняется. Оба судна продолжают бессмысленно описывать круги и зигзаги. Правда, в этих густонаселенных краях сбившиеся с пути моряки с легкостью пополняют посредством меновой торговли и грабежа запасы продовольствия, но великая задача, во имя которой Магеллан дерзнул предпринять это плавание, как будто и вовсе забыта ими. Наконец, счастливая случайность выводит их из лабиринта Зонских островов. На повстречавшемся им челне, который они захватывают по своему пиратскому обыкновению, в их руки попадает человек родом из Терната. Он-то должен знать путь на свою родину, точно знать путь к вожделенным островам пряности. И действительно, ему известен этот путь. Известен и друг Магеллана, Франсишко Серрано. Наконец-то! Нашелся человек, способный вывести их из лабиринта. Последнее испытание преодолено. Теперь они могут прямиком устремиться к цели, к которой они за эти недели бессмысленных блужданий не раз подходили совсем близко и которую вновь упускали в своем ослеплении. Сейчас несколько дней спокойного плавания больше приближают их к ней, чем те 6 месяцев нелепых поисков. 6 ноября они видят, как вдали из моря вздымаются горы, вершины Тернате и Тедоре. Блаженные острова достигнуты. Сопровождавший нас лоцман, пишет Пигафетта, сказал нам, что это Молукки. Все мы возблагодарили Господа. И во знаменовании радостного события дали залп из наших орудий. Пусть не дивятся великому нашему счастью, ведь 27 месяцев без 2 дней мы в общей сложности провели в поисках этих островов и вдоль и поперек избороздили моря, стремясь найти их среди бесчисленных островов. Но вот 8 ноября 1521 года они бросают якорь у Тидоры, одного из 5 благодатных островов, о которых всю свою жизнь мечтал Магеллан. Как мертвый сит, посаженный дружинниками на верного боевого коня, одержал еще одну последнюю победу. Так энергия Магеллана и после его смерти приводит к счастливому завершению дела. Его суда, его люди узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обещал привести их, но куда ему самому, их водителю, не суждено было попасть. Но нет в живых и того, кто звал его из-за океана, кто поощрял его идеи и деяния. Нет более Франсишко Серрано. Напрасно Магеллан простер бы объятия, чтобы заключить в них милого друга, в поисках которого он обогнул весь земной шар. Серрано умер за несколько недель до их прибытия, по слухам, отравленный. Оба поборника идеи кругосветного плавания обрели бессмертие ценой безвременной гибели. Но восторженные описания Серрано оказались ничуть не преувеличенными. Не только местность здесь прекрасна и богата дарами природы, не менее приветливы здесь и люди. «Что можно сказать об этих островах?» — пишет в знаменитом своем письме Максимилиан Трансильваниус. «Здесь все дышит простотой, и ничто не ценится, кроме спокойствия, мира и пряности. Кажется, лучшие из здешних благ, а, быть может, и лучшие блага на земле, мир и спокойствие, изгнанные из нашего света людской злокозненностью, здесь нашли себе убежище». Султан, чьим другом и советником был Серрано, тотчас направляется к ним навстречу в ладье под шелковым балдахином и по-братски принимает гостей. Правда, поднявшись на корабль, король Аль-Мансор, как верующий магометанин, затыкает нос, страшась ненавистного запаха поганой свинины, но с братской любовью заключает христиан в свои объятия. «Гостите здесь», — уговаривает он их, — «пользуйтесь всеми утехами этого края после стольких бедствий и долгих морских скитаний. Отдыхайте, считайте, что вы в царстве вашего собственного властителя». Охотно признает он над собой верховную власть испанского короля, не в пример остальным царькам, с которыми испанцы имели дело и которые старались урвать от них как можно больше, этот совестливый король просит их не засыпать его дарами, так как у него нет ничего, чем он мог бы достойным образом отдариться. Благодатные острова! Все, чего только не пожелают испанцы, достается им здесь в избытке. Лучшие пряности, съестные припасы и золотая пыль. А что приветливый султан не может доставить им сам, он добывает с соседних островов. Моряки опьянены столь великим счастьем после всех лишений и страданий. Они с лихорадочной поспешностью закупают пряности и чудесно оперенных райских птиц. Они пускают в оборот свое белье, мушкеты, плащи, кожаные пояса. Ведь теперь возвращение не за горами, и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. Иные из них, правда, всего охотнее последовали бы примеру Сарану и навсегда остались бы в этом земном раю. А потому, когда перед самым отплытием выясняется, что только одно из судов еще достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь, и что 50 из 100 с лишним моряков придется ждать на благодатных островах, пока второе будет починено, значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть. Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана «Тринидад». Первым вышел адмиральский корабль из Сан-Лукара. Первым прошел Магелланов пролив. Первым пересек Тихий океан, всегда впереди остальных, олицетворяя волю их предводителя и великого наставника. А теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше, как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина. Тринидад отказывается продолжать путь, достигнув цели, поставленной ему Магелланом. Уже были погружены бочонки с пресной водой, продовольствие и много центнеров пряности. Уже подняли флаг Сантьяго с надписью «Сие да будет залогом благополучного нашего возвращения». Уже поставили паруса, как вдруг в недрах старого изношенного судна раздается громкий стон, зловещий треск. Трюм наполняется водой, но пробоину никак не удается обнаружить, и приходится спешно взяться за разгрузку, чтобы успеть еще вытащить судно на берег. Но потребуются недели и недели, чтобы исправить повреждения. А второй корабль, единственный, уцелевший из всей флотилии, не может так долго ждать. Теперь, когда дует попутный восточный муссон, пора, пора, наконец, на третьем году плавания принести императору весть, что Магеллан ценой жизни сдержал свое слово и под испанским флагом совершил величайший подвиг в истории мореходства. Единодушно решают, что Тринидад после починки попытается пересечь Тихий океан в обратном направлении с целью у Панамы достичь заокеанских владений Испании, а Виктория, пользуясь попутными ветрами, немедленно устремится к западу через Индийский океан на родину. Капитаны обоих судов Гомес де Эспиноса и Себастьян дель Кано, теперь стоящие друг против друга, готовясь после 2,5 лет совместного плавания проститься навсегда, уже однажды в решающую минуту противостояли друг другу. В памятную ночь Сан-Хулианского мятежа тогдашний каптенармус Гомес де Эспиноса был вернейшим помощником Магеллана. Смелым ударом кинжала вернул он ему Викторию, тем самым сделав возможным дальнейшее плавание. Юный баск Себастьян дель Кано, тогда еще просто солдат, в ту ночь был на стороне мятежников. Он принял деятельное участие в захвате Сан-Антонио. Магеллан щедро наградил верного Гомеса де Эспиносу и милостиво простил изменившего ему дель Кано. Будь судьба справедлива, она избрала бы для славного завершения великого дела Эспиносу, обеспечившего торжество Магелланова замысла. Но более великодушный, нежели справедливый жребий, возвышает недостойного. Эспиноса, вместе с разделившими его участь моряками Тринидада, бесславно погибнет после бесконечных мытарств и скитаний и будет забыт неблагодарной историей, тогда как звезды увенчают своим земным отблеском, бессмертием, как раз того, кто хотел помешать Магеллану совершить подвиг, кто некогда восстал на великого адмирала, мятежника Себастьяна дель Кано. Глубоко волнующее прощание на краю света. 47 морякам, офицерам и матросам Виктории предстоит отправиться на родину. А 51 остаться с Тринидадом на Тидоре. До самого отплытия остающиеся пребывают на борту с товарищами, чтобы еще раз обнять их, передать им письма, приветы. 2,5 года совместных тягот давно уже спаяли разноязычную и разноплеменную команду бывшей армады в неразрывное целое. Никакие раздоры, никакие распри уже не в силах разъединить их. Когда Виктория, наконец, отдает якоря, остающиеся все еще не хотят, не могут расстаться с товарищами. На шлюпках и малайских челнах плывут они бок о бок с медленно удаляющимся судном, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, еще раз обменяться приветом. И лишь с наступлением сумерек, когда руки их уже устали грести, они поворачивают лодки, и орудийный залп гремит на прощание, последний, братский привет остающимся. А затем Виктория, последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание. Это обратное, охватившее половину земного шара плавание старого, изношенного за 2 года и 6 месяцев неустанных странствий, вконец обветшавшего парусника, один из великих подвигов мореплавания. Осуществив волю умершего водителя, дель Кано этим славным деянием загладил свою вину перед Магелланом. На первый взгляд, стоящая перед ним задача довести корабль с Малукских островов до Испании кажется не такой уж трудной, ибо с начала XVI века португальские флотилии регулярно из года в год плывут с попутными муссонами от Малайского архипелага до Португалии и обратно. Путешествие в Индию 10 лет назад, во времена Албукерки и Алмейды, еще бывшее дерзновенным проникновением в неизвестность, теперь требует только знания точно размеченного пути. В крайнем же случае, капитан на каждой стоянке в Индии и Африке, на Малакке в Мозамбике и на островах Зеленого мыса находит португальских представителей, чиновников и кормчих. В каждой гавани приготовлено продовольствие и нужные для починки судов материалы. Но неимоверная трудность, которую должен преодолеть дель Кано, заключается в том, что он не только не может пользоваться этими португальскими базами, но вынужден на большом расстоянии огибать их. Ибо еще на Тидоре спутники Магеллана от некоего беглого португальца узнали, что король Мануэл приказал изловить все суда флотилии и как пиратов взять под стражу экипаж. И правда, их злосчастных товарищей из Тринидада не минует эта жестокая участь. Итак, Делькано предстоит на своем ветхом, источенном червями и до отказа нагруженном корабле, о котором почти 3 года назад, еще в Севильской гавани, консул Альварыш говорил, что не отважится плыть на нем и до Канарских островов, не больше и не меньше, как единым духом пересечь весь Индийский океан, а затем еще обогнуть мыс Доброй Надежды и обогнуть всю Африку, ни разу не бросив якоря. Нужно взглянуть на карту, чтобы постичь всю дерзновенность этой задачи, которая и теперь, через 400 лет, даже для современного, снабженного усовершенствованными машинами парохода, считалась бы крупным достижением. Этот беспримерный львиный прыжок с Малайского архипелага до Севильи начинается достопамятный день, 13 февраля 1522 года, в одной из гаваней острова Тимор. Еще раз принял там Делькано запасы продовольствия и пресной воды. Еще раз, помня осмотрительность покойного начальника, велел основательно проконопатить и починить судно, прежде чем на долгие месяцы предать его на волю ветра и волн. В первые дни Виктория еще плывет мимо островов, издали моряки видят тропическую зелень, очертания вздымающихся гор. Но время года уже слишком позднее, чтобы можно было делать привалы, и Делькано должен пользоваться попутным восточным муссоном, нигде не приставая, плывет Виктория мимо этих манящих островов к великому огорчению неустанно любопытствующего Пигафетты, все еще досыта не насмотревшегося диковинных вещей. Чтобы убить время, он заставляет взятых на борт островитян, всего 19 человек, в то время как число европейцев в экипаже уменьшилось до 47, описывать мелькающие в тумане острова, и темнокожие попутчики рассказывают ему чудеснейшие сказки «Тысячи и одной ночи». Вон на том острове живут люди ростом не выше локтя, но уши у них такой длины, как они сами, и когда они ложатся спать, одно ухо им служит подстилкой, а другое — одеялом. А вон на том островке обитают одни женщины, и мужчина не смеет ступить на него, но они все же беременеют от ветра. И всех мальчиков, которых они родят, они убивают, а девочек оставляют в живых и растят. Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане, малайцам уже нечем больше морочить легковерного Пигафетту, и только бескрайний океан окружает судно своей мучительно неизменной синевой. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем гнетущем однообразии: ни человека, ни корабля, ни паруса, ни звука, только синева, синева, синева в пустоте, полной пустоте бескрайней глади. Ни один непривычный звук не доносится до их слуха, ни одно незнакомое лицо не является им за долгие недели. Но вот из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, с глубоко запавшими глазами, голод. Голод — их верный спутник в плавании по Тихому океану. Жестокосердный мучитель и убийца их старых испытанных товарищей. Он, верно, снова украдкой пробрался на борт, ибо сейчас он стоит здесь, среди них, алчный и злобный, и с ехидной усмешкой вглядывается в их смятенные лица. Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты Делькано. Правда, его люди погрузили запас продовольствия, главным образом мясо, рассчитанное на 5 месяцев. Но на Тиморе не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно провяленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, они вынуждены весь запас мяса выбросить в море. И теперь пищей им служит один только рис. Рис да вода, вода да рис, рис да вода, вода да рис. И с каждой неделей все меньше становится риса, и все меньше затхлой воды. Снова появляется цинга, снова начинается мор среди команды. Так велики становятся в начале мая их бедствия, что часть экипажа требует, чтобы капитан взял курс на близлежащий Мозамбик и там выдал корабль португальцам, вместо того, чтобы продолжать плавание и погибать голодной смертью. Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый Делькано, который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия, ему удается подчинить их своей воле. Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев, сможет он впоследствии гордо рапортовать императору. Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной. В этом голом пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов. Немало не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды, невольно они называют его прежним именем, мыс Бурь, на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями, измученные, едва держащиеся на ногах матросы, кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжко кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше, на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель. Насмешливо оскаливаясь, глядит им в лицо серый призрак голода, насмешливо, ибо на этот раз он измыслил для них новую дьявольскую пытку. Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану. Нет, на этот раз чрево корабля набито до отказа. 700 центнеров пряности везет Виктория. 700 центнеров! Количество, достаточное, чтобы приправить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей. Пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшимися губами вкушать зернышки перца? Разве можно вместо хлеба питаться пряным мускатным цветом или корицей? Если ужаснейшая ирония умирать от жажды на море посреди необъятных вод, то на борту Виктории люди претерпевают пытку испыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. 31 испанец из 47 и 3 из 19 островитян еще живы. Когда после 5 месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль наконец подходит к островам Зеленого мыса. Зеленый мыс — португальская колония, и Сантьяго — португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в 2 шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на 2-3 дня. Голод не оставляет им выбора. Нужно отважиться на дерзкий обман. Делькано решается на смелую попытку скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, Он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они последняя горсть людей, уцелевшие от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а, следовательно, из сферы владычества Испании. И расщепленная мачта, и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной. Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы в силу свойственного морякам товарищеского чувства оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы. Дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость удалась вполне. Отдых, а главное, давно невиданная пища, хлеб и мясо подкрепили моряков. Запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи еще один. Последний раз посылает Делькану шлюпку взять рису и плодов, а потом в путь к победе, к победе. Но странное дело. На этот раз шлюпка не вернулась. Делькану мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов на берегу сболтнул лишнее. Или же попытался обменять щепотку другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены. По этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Уже Делькано видит, как на берегу готовят корабль для захвата Виктории. Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели, только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории. И хотя на Виктории всего 18 человек, слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, Делькано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Да, это бегство, но бегство во имя великой, во имя решающей победы. Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого мыса, однако именно там доброму Пигафетти удалось, наконец, пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь. Ибо на Зеленом мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия. Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью. На суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда. Пигафетта чрезвычайно удивлен. Ибо за длившиеся без малого 3 года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он понедельник, вторник, среду и так всю неделю, все годы подряд. Неужели же он пропустил один день? Он спрашивает кормчего Альбо, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альбо тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день. И рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря толчку, данному Магелланом. Подтвердилось точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский за 400 лет до начала христианской эры высказал как гипотезу. Доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси, и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени. Это вновь познанная истина, что в различных частях света время и час не совпадают, волнует гуманистов XVI века примерно так же, как наших современников теория относительности. Петр Ангерский немедленно заставляет некоего мудрого человека объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину только одни вороха пряностей, именно он, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете — новую истину. Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая Виктория, напрягая последние силы, влачится по морю, тяжело кряхтя, медленно, устала. Из всех, кто на ней отплыл с Малукских островов, на борту осталось только 18 человек. Вместо 120 рук работают всего 36, а крепкие кулаки были бы нынче к месту. Ибо почти у самой цели судну снова угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все ширящиеся скважины. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из 700 центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку. Но Дель Кано не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов. Это каторжный труд. А ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на Марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Переутомленные люди изнемогают. Подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей, не знавшие сна матросы. Ослабевшие до такой степени, как никогда еще не ослабевали люди, рапортует Дель Кано императору. И несмотря на это, каждому из них приходится нести 2-3 вахты подряд. Они несут их из последних сил, уже изменяющих, ибо все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти 18 героев от островов Зеленого мыса. Наконец, 4 сентября 1522 года вскоре исполнится 3 года, как они расстались с родиной. С Марса раздается хриплый возглас радости, дозорный увидел мыс святого Винсента. У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед, вперед! Еще только 2 дня, 2 ночи осталось терпеть, еще 1 ночь и 1 день, еще только 1 ночь, 1 только ночь. И, наконец, все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу. Вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, Гвадалквивир, впадающий в море здесь, у Сан-Лукар-де-Баррамеды. Отсюда 3 года назад они отплыли под предводительством Магеллана, 5 судов и 265 человек, а сейчас одно единственное. Невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же самой пристани, и 18 человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую, надежную землю Родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в этот день 6 сентября 1522 года. Первым служебным долгом Дель Кано, едва вступил он на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, только сейчас испеченный хлеб, которым здесь щедро их почуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому караваю. Годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валятся на циновки и спят. Спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу Родины. На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалквивиру до Севильи. Сама Виктория, совершившая кругосветное плавание, уже не в силах плыть против течения. Удивленно окликают их со встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля. 3 года назад, отплывшего за океан, давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана потонувшей, погибшей. И что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству. Наконец вдали блеснула Хиральда, белая колокольня, Севилья, Севилья. Уже кивает гавань, Порто де ла Чинелс, откуда они отплыли. К бомбардам, приказывает Дель Кано. Это последняя команда в этом плавании, и уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки 3 года назад рыком чугунных жерл прощались с Родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом. Так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, завидев неизвестные Филиппинские острова. Так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельном далеке. Но никогда еще мощные голоса их не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы выполнили то, чего до нас никто не выполнял! Мы первые люди, обогнувшие земной шар!» Мертвые всегда неправы. Толпами устремляется в Севилье народ на берег. Все хотят, как пишет Овьедо, испанский историк и путешественник XVI века, поглазеть на это единственное достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как Господь сотворил мир и первого человека. Потрясенные смотрят горожане, как 18 моряков покидают борт Виктории, как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безымянные герои, каждый из которых за 3 бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их приглашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали. Без передышки, без устали рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после. Прежде всего выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности, совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария-делла-Виктория и Санта-Мария-Антигуа. В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как 18 оставшихся в живых моряков босиком в белых саванах с зажженными свечами в руках шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить Господа за то, что Он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами коленопреклоненных людей дароносицу, похожее на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив Всевышнего и Его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих собратьев и товарищей, 3 года назад вместе с ними преклонявших здесь колено. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем, и благословленные священником. Они утонули, пали от рук туземцев, погибли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И 18 моряков едва слышно трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и 200 павших из экипажа армады. На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Теперь всякой неуверенности конец, сомнение. Этот злейший враг человеческого знания побеждено. С тех пор, как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что земля — вращающийся шар, а все моря единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отметена космография греков и римлян. Раз и навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басни о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара. И тем самым, наконец, определены размеры той части Вселенной, которая именуется Землей. Другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб дело познания мира. Под испанским флагом завершил его Магеллан. За 4 века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И бессознательно чувствует поколение. Счастливое и опьяненное этим переворотом представление о мире, свершившемся на протяжении одной человеческой жизни, началась другая эра, новое время. Всеобщим было восхищение духовными завоеваниями этого плавания. Но и снарядившие экспедиции купцы-предприниматели, торговая палата и Христофор де Аро имеют все основания быть довольными. Уже собирались они списать в убыток, потраченные на снаряжение 5 судов 8 миллионов мороведи, как вдруг внезапно возвратившееся судно не только окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа 520 кинталов, около 26 тонн пряностей, доставленных Викторией с Малукских островов, дает за покрытием всех расходов еще около 500 золотых дукатов чистой прибыли. Груз одного единственного корабля полностью возместил утрату 4 остальных. Правда, в этом подсчете ценность 200 с лишним человеческих жизней признана равной нулю. В целой вселенной только горсть людей цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на Сан-Антонио и год назад высадившиеся в Севилье. Погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и немало не колеблясь выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти. По мнению и суждению, к которому они пришли, не вернется в Кастилию означенный Магеллан. Настолько они были убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед Королевской следственной комиссией своим мятежом, как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив уже был найден им. Они лишь вскользь упомянули о какой-то бухте, куда вошли корабли, и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны. Тем более тяжкие обвинения, возводимые именно отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы придать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, тайно взятого им на борт. Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана, еще не знавшей, что она вдова, было запрещено отлучаться из города. «Следует выждать», — решил королевский суд, — «пока вернутся свидетели, остальные корабли, а с ними и адмирал». Но когда миновал целый год, затем второй, а от Магеллана все не было вестей, мятежники приободрились. Но теперь зловещий укор будет в их совести орудийные залпы одного из магеллановых кораблей, возвратившегося на родину. Теперь они погибли. Магеллану удалось совершить свое великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто вопреки присяге и морским законам трусливо его покинул и предательски заковал в цепи его капитана. Зато как легко стало у них на сердце, когда они услыхали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. Еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что Викторию привел на родину Дель-Кано. Дель-Кано, ведь он был их сообщником. Вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак, благословенна смерть Магеллана, благословенны показания Дель-Кано. И расчеты их оказались правильными. Правда, мескиту отпускают на волю и даже возмещают ему понесенные убытки. Но и сами они, благодаря содействию Дель-Кано, остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению. В тяжбе с мертвыми живые всегда правы. Тем временем посланный Дель-Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении Виктории. Император Карл только что вернулся из Германии. Один за другим он переживает два великих момента мировой истории. На сейме в Вормсе он воочию увидел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви. Здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о Вселенной и ценой жизни доказал пространственное единство морей. В нетерпении узнать подробности славного деяния, ибо он лично содействовал его осуществлению, и это может быть величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, император в тот же день, 13 сентября, посылает Дель-Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее опытными и разумными людьми из числа своих спутников и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги. Те двое, кого Себастьян Дель-Кано взял с собой в Вальядолид, Пигафетта и кормча Альваро, по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех. Менее безупречным представляется поведение Дель-Кано касательно второго изъявленного императором желания — передачи всех касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукой Магеллана, не вручил он монарху. Единственный писанный Магелланом документ уцелел лишь потому, что вместе с Тринидадом попал в руки португальцев. Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник. Только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблаговидных действиях. Вот почему. Каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукой. Не менее странное исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике, врученных императору при этой аудиенции. Среди других предметов я вручил ему писанную моей рукой книгу, изложение всего того, что происходило день за днем во время нашего путешествия. Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас позднее возникшим описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них. То, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который 21 октября сообщает об изо дня в день ведшихся записях Пигафетты. Отменно прекрасная книга, где день за днем описано путешествие и страны, кои они посетили. Чтобы через 3 недели обещать всего лишь краткое из них извлечение, краткое изложение книги или извлечение из книги представлены прибывшими из Индии людьми. То есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пигафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангьерского и Максимилиана Трансильваниуса. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты. Очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству басконского дворянина Далькану, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью. Это сознательное умаление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями, ведь мир всегда награждает лишь завершителя, того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, и забывает всех тех, кто своим духом, кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг. Недавний предатель Магеллана Себастьян Далькано, ранее совершенное им преступление, из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана, продажа корабля иностранцу, торжественно объявляется искупленным. Ему пожалована пожизненная годовая пенсия в 500 золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий Далькано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле. Их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью «Ты первый объехал вокруг меня». Но еще более чудовищной становится несправедливость, когда награды удостаивается и Иштеван Гомиш. Тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Иштеван Гомиш, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за ту заслугу, что он в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив. Вся слава, весь успех Магеллана, волей злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни. Пигафетта молчит и размышляет. Впервые этот ранее трогательно доверчивый, беззаветно преданный юноша начинает догадываться об извечной несправедливости, которой исполнен мир. Он бесшумно удаляется. Пусть придворные льстецы умышленно молчат о Магеллане. Пусть те, кто не имеет на то права, протискиваются вперед и присваивают себе почести, причитающиеся Магеллану. Он-то знает, чьим замыслом, чьим творением, чьей заслугой является это бессмертное деяние. Здесь, при дворе, он должен молчать, но во имя справедливости он дает себе слово прославить забытого героя перед лицом потомства. Ни единого раза не упоминает он в описании возвратного пути имени Далькано. «Мы плыли, мы решили», — пишет он всюду, чтобы дать понять, что Далькано сделал не более остальных. «Пусть двор осыпает милостями того, кому случайно выпала удача, подлинной славы. Достоин лишь Магеллан, тот, кому уже нельзя воздать достойных его почестей». С бескорыстной преданностью Пигафетта становится на сторону побежденного, и красноречиво защищает права того, кто умолк навеки. «Я надеюсь», — пишет он, обращаясь к магистру Родосского ордена, которому посвящена его книга, «что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет. Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно то, что он был неизменно всех более стоек в величайших бедствиях. Более терпеливо, чем кто-либо, переносил он и голод. Во всем мире не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул ни задумать, ни предпринять. Всегда только смерть до конца раскрывает сокровенную тайну личности. Только в последнее мгновение, когда победоносно осуществляется его идея, становится очевидным внутренний трагизм этого одинокого человека, осужденного всегда нести бремя своей задачи и никогда не возрадоваться ее разрешению. Только для свершения подвига избрала судьба из несметных миллионов людей этого сумрачного, молчаливого, замкнутого в себе человека, всегда неуклонно готового пожертвовать ради своего замысла всем, чем он владел на земле, а в придачу и своей жизнью. Лишь для тяжкой работы призвала она его. И без благодарности и награды, как паденщика, прогнала по свершении дела. Другие пожинают славу его подвига, другим достается барыш, другие пируют на пышных празднествах, ибо судьба, столь же суровая, каким был он, со всем и со всеми враждебно отнеслась к этому строгому воину. Лишь то, чего он желал, всеми силами своей души даровала она ему — найти путь вокруг земного шара. Но торжества возвращения, блаженнейшей части его подвига, она ему не судила. Только взглянуть, только коснуться венца победы дозволено ему. Но когда он хочет возложить его на чело, судьба говорит «довольно» и заставляет опуститься руку, протянутую к вожделенной награде. Только одно суждено Магеллану, только самый подвиг, не золотая сень его, слава. А потому нет ничего более волнующего, как теперь, в мгновение, когда мечта всей его жизни сбылась, перечесть завещание Магеллана. Во всем, чего он только не просил тогда, в час отплытия, отказал ему рок. Ничто из всего, что он отвоевал для себя и своих близких в пресловутом договоре, не досталось ему. Ни одно, действительно, буквально ни одно распоряжение, столь предусмотрительно и благоразумно изложенное в последней его воле, не было после геройской смерти Магеллана претворено в жизнь. Судьба беспощадно препятствует исполнению любой, даже самой бескорыстной, самой благочестивой его просьбы. Магеллан указывал, чтобы его похоронили в Севильском соборе, но его тело гниет на чужом берегу. 30 месс должны были быть прочитаны у его гроба. Вместо этого вокруг позорно изувеченного тела ликует орда Силапулапу. Трех бедняков надлежало отделять одеждой и пищей в день его погребения, но ни один не получил ни башмаков, ни серого камзола, ни обеда, никого. Даже последнего нищего не позовут молиться за упокой его души. Серебряные реалы, завещанные им на крестовый поход, милостыни, предназначенные узникам, лепты монастырям и больницам, не будут выплачены. Ибо нет никого и ничего, чтобы выполнить его последнюю волю. И если бы товарищи привезли его тело на родину, то не нашлось бы ни одного мароледи, чтобы купить ему саван. Но хотя бы потомки Магеллана, Разве они не стали богатыми людьми? Разве по договору его наследникам не причитается пятая доля всех прибылей? Разве его вдова не одна из состоятельнейших женщин Севильи, а его сыновья, внуки, правнуки? Разве они не наследственные губернаторы открытых им островов? Нет. Никто не наследует Магеллану, ибо нет в живых никого, кто мог бы потребовать его наследство. За эти 3 года умерли его жена Беатриса и оба младенца сына. Разом пресекся весь Магелланов род, ни брата, ни племянника, ни родича, кто мог бы унаследовать его герб, никого. Тщетны были заботы дворянина, тщетны заботы супруга и отца, тщетны благочестивые пожелания верующего христианина. Только Барбоза, его тесть, переживает Магеллана, но как же должен он проклинать день, когда этот мрачный гость, этот моряк-скиталец, переступил порог его дома. Он взял у него дочь, и она умерла, сманил с собой в плаванье его единственного сына, и он не вернулся. Зловещей атмосферой несчастья окружен этот человек. Того, кто был ему другом и соратником, он увлек за собой во мрак своей судьбы. Тот, кто ему доверился, тяжко за это воплотился. У всех, кто был возле него, у всех, кто стоял за него, его подвиг, судьба, как вампир, высосала счастье и жизнь. Фалейро, его бывшего компаньона, заточают в тюрьму тотчас по возвращении в Португалию. Аранда, расчистивший ему путь, оказывается втянутым в постыдный процесс и теряет все деньги, вложенные им в предприятие Магеллана. Санрике, которому он обещал свободу, тотчас после его смерти обращаются как с рабом. Двоюродный его брат Мескита был 3 раза закован в цепи и лишен свободы за то, что хранил ему верность. Барбозу и Саррано. Через 3 дня после гибели Магеллана настигает тот же рок. И только тот, кто восстал против него, Себастьян дель Кано, присваивает себе всю славу верных погибших соратников и всю прибыль. Но самое трагическое — подвиг, которому Магеллан все и даже самого себя принес в жертву, видимо, совершен понапрасну. Островами пряностей Магеллан стремился завладеть для Испании и завоевал их ценой своей жизни. Но то, что начиналось как героическое предприятие, закончилось жалкой торговой сделкой. За 350 тысяч дукатов император Карл снова продает Малукские острова Португалии. Западным путем, который открыл Магеллан, почти не пользуется. Пролив, найденный им, не приносит ни доходов, ни выгод. И даже после его смерти несчастье преследовало тех, кто доверялся Магеллану. Почти все испанские флотилии, пытавшиеся повторить дерзновенный подвиг морехода, терпят крушение в Магеллановом проливе. Боязливо начинают обходить его моряки, а испанцы предпочитают волоком перетаскивать свои товары по Панамскому перешейку, чем углубляться в мрачные фьорды Патагонии. И, наконец, из-за его опасности, этот пролив, открытие которого весь мир приветствовал бурным ликованием, попадает в такое небрежение, что еще Магелланово поколение полностью о нем забывает. И он снова становится мифом. Через 38 лет, после того, как Магеллан прошел его, в знаменитой поэме «Араукана» Алонсо де Эрсилия и Суинга открыто говорится, что Магелланова пролива уже не существует, что он более непроходим. То ли гора преградила его, то ли какой-то остров встал между ним и океаном. Так мало уделяют внимания этому проливу, таким легендарным становится он, что отважный пират Фрэнсис Дрейк спустя полстолетия пользуется им как надежным убежищем. И словно ястреб налетает оттуда на безмятежных испанских колонистов западного побережья и груженные серебром флотилии. Лишь много позднее испанцы вспоминают о существовании Магелланова пролива и поспешно строят там крепость, чтобы преградить доступ в него другим флибустьерам. Но несчастье сопутствует каждому, кто следует по пути Магеллана. Королевская флотилия под предводительством Сармьенто, вступившая в пролив, терпит крушение. Сооруженная тем же Сармьенто крепость обращается в жалкие развалины, и название «Голодная гавань» зловеще напоминает о голодной смерти поселенных в ней людей. Лишь время от времени китобойное судно или какой-нибудь отважный парусник пользуется проливом в мечтах Магеллана, предназначенным стать великим торговым путем из Европы на восток. А когда в осенний день 1913 года президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической кнопки открывает шлюзы Панамского канала и тем самым навсегда соединяет два океана, Атлантический и Тихий, Магелланов пролив становится и вовсе лишним. Бесповоротно решена его судьба, и он низводится до степени исторического, географического понятия. Не стал дорогой для тысяч и тысяч судов заветный пасо, не сделался ближайшим и кратчайшим путем в Индию. Открытие его не обогатило Испанию, не усилило мощи Европы. И поныне еще побережье Америки от Патагонии до Огненной земли славят одним из самых пустынных, самых бесплодных мест земного шара. Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической пользой. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана нам кажется особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идеи, подобно большинству вождей, сотни и тысячи жизней, а лишь свою собственную. Незабываемым останется в силу этого героического самопожертвования великолепное дерзновение пяти крохотных, ветхих, одиноких судов, отправившихся на священную войну с неизвестностью. Незабываемым останется он сам, кому впервые явилась отважнейшая мысль о кругосветном плавании, осуществленная последним из его кораблей, ибо вместе с тщетной скомой в течение тысячелетий формы земного шара человечество впервые уяснило себе объем своей собственной мощи. Огромность преодоленного пространства впервые помогла ему заново, радостно и смело, осознать собственное свое величие. Наивысшего достигает человек, подавая пример потомству, и полузабытые деяния Магеллана убедительнее, чем что-либо доказывает, что идея, если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет ее вперед, превосходит мощью все стихии естества, и человек за малый срок своей приходящей жизни способен притворить в действительность, в неприходящую истину, казалось бы, недостижимую мечту сотен поколений. Хронологическая таблица. Рождение Магеллана, Фернандо Магельянш, 1480 год. Военная служба в Индии, 1505-1512 годы. Военная служба в Африке, 1513 год. Аудиенция у короля, увольнение с португальской службы, 1515 год. Порывает с родиной, направляется в Севилью, отныне именуется Фернандо де Магальянес, 20 октября 1517 года. Подписывает договор с испанским королем 22 марта 1518 года. 5 судов Магеллана отплывают из Севильи в Сан-Лукар 10 августа 1519 года. Флотилия из Сан-Лукар-де-Баррамеда выходит в открытое море 20 сентября 1519 года. Флотилия достигает Тенерифа 26 сентября 1519 года. Флотилия покидает Тенериф 3 октября 1519 года. Флотилия достигает Рио-де-Жанейро 13 декабря 1519 года. Флотилия покидает Рио-де-Жанейро 26 декабря 1519 года. Флотилия достигает Рио-де-Ля-Плата 10 января 1520 года. Флотилия отплывает из устья Рио-де-Ля-Плата 2 февраля 1520 года. Флотилия становится на зимовку в бухте Сан-Хулиан 31 марта 1520 года. Мятеж в бухте Сан-Хулиан 2 апреля 1520 года. Суд над мятежниками, казнь Кесады 7 апреля 1520 года. Утрата первого корабля Сантьяго 29 мая 1520 года. Флотилия отплывает из бухты Сан-Хулиан 24 августа 1520 года. Флотилия выходит из устья реки Санта-Крус 18 октября 1520 года. Флотилия достигает мыса Дев у входа в Магелланов пролив 21 октября 1520 года. Все корабли флотилии входят в Магелланов пролив 25 октября 1520 года. Сан-Антонио дезертирует. Флотилия лишается второго корабля 8 ноября 1520 года. Флотилия из Магелланова пролива выходит в Тихий океан 28 ноября 1520 года. Флотилия проходит мимо острова Сан-Пабло 24 января 1521 года. Флотилия проходит мимо Тибуронских островов 4 февраля 1521 года. Флотилия бросает якорь у Разбойничьих островов 6 марта 1521 года. Флотилия бросает якорь у острова Самар, Филиппинский архипелаг, 16 марта 1521 года. Флотилия бросает якорь у острова Массавы 28 марта 1521 года. Флотилия входит в гавань Себу 7 апреля 1521 года. Смерть Магеллана на острове Матан 27 апреля 1521 года. Смерть Серрано и Барбозы 1 мая 1521 года. Сожжение третьего корабля Концепсиона 4 мая 1521 года. Дезертировавший корабль Сан-Антонио приходит в Севилью 6 мая 1521 года. Виктория и Тринидад достигают Малукских островов, острова Тидоры, 8 ноября 1521 года. Выбывает из строя четвертый корабль Тринидад, 18 декабря 1521 года. Последний корабль, Виктория, продолжая кругосветное плавание, отправляется из Тидоры на родину, 21 декабря 1521 года. Виктория покидает Омбей 25 января 1522 года. Виктория отплывает из Тимора 13 февраля 1522 года. Виктория огибает мыс Доброй Надежды 18 мая 1522 года. Виктория достигает островов Зеленого мыса 9 июля 1522 года. Виктория приходит в Сан-Лукар 6 сентября 1522 года. Виктория через 3 года без 12 дней после отплытия снова бросает якорь в Севилье 8 сентября 1522 года. Конец книги. Москва, июнь 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Вячеслав Герасимов.